Итак, друзья, сегодня у нас 11 мая 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Мы продолжаем с вами рассматривать заключительную главу Бхагавад-гиты. Осталось нам буквально немного. И я попрошу соответствующее место зачесть, может быть, даже с места повыше, то есть то, которое мы уже успели разбирать откуда-нибудь. Ага.
Отца?
Да.
Теперь внимай от раяты радости Турбхарата. Та повторение, которое радует и которое ослабляет страдания, которое сначала как яд, впоследствии же подобно амрите, такая радость именуется сатвичной, рождена от ясности познания атмана. Радость соединения предметов с чувствами, которая сначала подобна амрите, впоследствии же, как яд, эта радость считается страстной. Радость же, которая вначале и впоследствии ослепляет самосознание, возникшее от сонливости, тупости и беспечности, считается темной.
Угу. Ну и мы уже рассматривали на предыдущей лекции эту тему, но так как она чрезвычайно важна, я вам напомню еще основные моменты, что надо понимать здесь все правильно. То есть, получается так, друзья, для испытывания радости, согласно учению йоги, нам не нужны внешние стимуляторы. То есть, йога в этом отношении самый такой жесткий противник любых таких психотропных, наркотических веществ. Потому что считается, что вы все равно ничего нового не привносите. Вы в лучшем случае открываете то, что уже есть. Но открываете очень неграмотно. Знаете, как динамитом открывать сейф. Вот. Поэтому все наслаждение, которое мы с вами получаем в жизни, оно и так уже в нас есть. Нужны соответствующие всего лишь условия. Для чего нужны эти условия? А условия нужны только лишь для того, чтобы преодолеть свое неведение и преодолеть тот момент, когда мы свое собственное наслаждение делим пополам и сталкиваем лбами. То есть, когда такое происходит, мы испытываем боль. И вот внутри себя или снаружи себя в жизни надо найти вот эти вилки, когда наш единый поток праны, единый поток наслаждения, радости и счастья делится пополам и сталкивается лбами. И вот после того, как вы нашли этот момент, его надо устранять. Так вот, иногда, не иногда, как правило, устранение таких моментов связано с чрезвычайно большими, ну, как вам сказать, усилиями. Поэтому путь йоги иногда очень тернистый, и всех нас призывают, стиснув зубы, какие-то периоды в жизни проходить методом аскетизма, то есть подчинять самого себя. Но зато потом, если вы выходите на какой-то определенный уровень и устраняете вот эту вилку, или вот это расщепление, раздвоение единого наслаждения, то больше усилий прикладывать не надо для того, чтобы постоянно находиться в состоянии радости и счастья. Кстати, к слову сказать, многие учителя йоги, у них имена заканчиваются на слово «ананда». Допустим, Шивананда, о котором вот я упоминал, там, Вивекананда и так далее. Слово «ананда» как раз говорит о том, что человек методами йоги устранил вот эти вилки, из-за которых в его жизни до этого было страдание. То есть человек был сперва обычным человеком, очень упорно занимался йогой, иногда очень сильно себя заставлял заниматься йогой. И рано или поздно устранял весь негатив, все вот эти вот, все неведение, после чего вот этот единый поток непрерывной ананды не нуждался, ну, он постоянно тек через них. Есть аналогичное слово в русском языке, оно звучит как «блаженный». Но, к сожалению, за последнее время слово «блаженный» получило скорее негативную окраску в русском языке, чем позитивную. А вот изначально это достаточно хороший был бы аналог перевода. Допустим, храм Василия Блаженного. То есть дядечка, который в свое время духовными подвигами очистил себя, свое мировоззрение, свою жизнь таким образом, что ему было хорошо, что бы не было вокруг и как бы не было вокруг. Вот. Так вот, для достижения, безусловно, такого состояния ананды или блаженства, если угодно, да, требуются очень серьезные усилия над собой. Поэтому здесь в Бхагавад-гите сказано, что сперва это воспринимается как яд, а потом как наслаждение. Ну, действительно, тяжело чистить себя, тяжело. Тяжело заниматься йогой, тяжело заставлять просыпаться, напрягаться себя. Тяжело, но зато потом с течением времени приходит такой результат, который с лихвой окупает эти все усилия. И вот такой метод получения наслаждения считается законным, благородным, красивым. Именно о нем и сказано здесь в Бхагавад-гите, что это сатвичный способ получения наслаждения. Значит, следующий способ получения наслаждения менее такой хорошенький. Мою заю хорошая. Вот. Значит, менее хорошее, это когда вы без понимания, что источник всего наслаждения внутри вас, начинаете считать, что источник наслаждения зависит от каких-то внешних факторов или даже внутренних факторов вашей жизни. Ну, в частности, купил Мерседес — счастлив, если нет Мерседеса — несчастлив. И человек по ошибке начинает отождествлять внутреннее наслаждение с какими-то внешними или там внутренними погремушками. Вот есть люди шопоголики, да, по магазинам ходят и все покупают. Вот сходил такой человек по магазинчику, и его попустило, и жизнь сразу хороша стала. Только лишь по той простой причине, что накупил каких-то безделушек, которые потом там и полгода иной раз не проходит, он их уже выкидывает. Или во всяком случае они не приносят радости. Но у такого человека есть очень четкая связка между каким-то внешним фактором и внутренним состоянием наслаждения. И этот тип радости, счастья, наслаждения считается раджастическим, то есть неоптимальным. Неоптимальным, потому что вы становитесь рабами каких-то внешних погремушек или каких-то внешних условий. Вот. Ну и, наконец, есть третий вид наслаждения, он как бы от глупости. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Ну, пожалуй, нет, я могу сравнить. Когда-то мне приходилось, я, в общем-то, одно время работал в бизнесе, в бизнес-консалтинге. Еще как раз в 90-е годы, как раз вся вакханалия шла по разрушению страны. И в частности, мне приходилось сталкиваться с так называемыми кейсами или случаями, где надо было помочь владельцу там той или иной компании, ну, новоявленному владельцу, безусловно, потому что до этого-то все же было наше народное, в преодолении, ну, в налаживании эффективности работы. И вот один типичный случай. Рабочие забрались, им не платили зарплату. Они забрались в цех и поспиливали медные трубки с какого-то суперстанка, который стоил там миллионов 30 долларов. Понятно, без этих трубок это куча металла. Они взяли эти трубки, пошли на цветной металл, сдали. И, значит, напились. Но после чего завод, естественно, перестал работать, обанкротился. И весь там городообразующий этот самый поселок остался вообще без ничего. Знаете, это из серии, как, по-моему, у Некрасова была такая, у кого это, кто писал там эти басни, Крылов, да, что про свинью и этот дуб. Когда свинья пришла под дуб, наелась желудей, а потом начала, значит, эти корни грызть дубу. Ей говорят: ну что ж ты делаешь, ты сейчас сгрызешь и все, и сама же останешься без желудей. Значит, ну говорит, там мне вообще дела нет, я сытая и все, а там хоть трава не расти, да, до фонаря. Вот, вот это вот типичное состояние скотского счастья, скотского. То есть, когда люди по своей недальновидности, по сути дела, наказывая себя сами, радуются от того, вот, что они сейчас порождают причины того, как, ну, в дальнейшем будет все плохо. Там какие-нибудь там эти самые маргиналы, эти брутальные, которые там в подъезде там начинают двери ломать. Или я помню, я одно время долго жил в общежитии. Одна и та же была ситуация. Значит, там в одной комнате жили, как мы их называли, поросята. Почему? Потому что они как суббота-воскресенье напивались до поросячьего визга. И вот буквально верещали, да? А вот как праздник, они напиваются и идут в коридоре, длинный коридор, ну, общежитие, представляете себе такое, знаете, такое, и начинают стекла бить. Всегда руками начинают бить стекла по пьяни, а я для непосвященных скажу, безнаказанно разбить голой рукой стекло не получается, обязательно порежешься. И вот после очередного выходного, крови, лужа кровищи, этот, значит, поросенок уже верещит, что его, значит, пьяный, что руку исполосовал, но другое-то обидно. Холодно, на улице зима. И вот, представьте, коридор, а там сугробы, ну, заносит. Это один раз стекло заменили, другой, третий, потом уже эта администрация стала фанерные щиты забивать, да? Вот, вот сиюминутную радость от того, что он напился и в такой эйфории разбил, значит, этот самый, как его, стекло, он тут же порезал...
Геройски, да.
Тут же порезал руку, более того, обрек и себя, и других еще на долгие страдания. Вот, вот это вот пример радости, как вам сказать, скотской, или, ну, томастической, как она здесь называется. Далее идем.
Нет на земле и на небе, ни даже среди богов, существа, которое было бы свободно от этих трех гун, рожденных природой. Браминов, кшатриев, вайшьев и шудр, о подвижник, обязанности распределяются по гунам, возникшим из их собственной природы.
Вот, вот здесь очень интересный такой момент. Я, давайте на нем остановимся чуть подольше. Это устройство любого, друзья, общества. Вот смотрите, какая вещь. Мы все иногда сталкиваемся с людьми, которые нам не нравятся, которые, ну, ведут себя скотски. Я не знаю, как вы, а мне они что-то постоянно попадаются, да, моя карма у меня дурная. Вот. И иногда себя спрашиваешь, а нельзя ли сделать мир, где не было бы скотов, ну, в человеческом обличье? Ну, в конце концов, давайте мы сейчас сделаем такую перепись или там, не знаю, там оценку всех скотов-негодяев, соберем отдельно и куда-нибудь их выгоним. И останется мир нормальных, порядочных людей. Такое светлое будущее человечества. И если на самом деле это идеалистические воззрения, которые время от времени всплывают в истории человечества. Так вот, получается следующая вещь. Почему это нецелесообразно? Потому что вот такая кармическая ситуация и такое как бы духовное распределение сил на планете Земля, что наша свобода больше, когда вместе в одном государстве живут люди на разной степени самоосознанности. То есть и величайшие святые, и обычные, как мы с вами, но в том числе и люди, которые не отличаются особым умом и сообразительностью, которые, как сказать, превосходят, как сказал один наш студент, превосходят нас по степени своего неведения во всем. Вот. Так вот, получается, что конфигурация людей или душ вот в разных пропорциях более выгодна. То есть свободы от этого больше, нежели в наших условиях, чтобы жили, скажем, одни только небожители и больше никого не было. Или обычные люди, но не было бы там людей таких вот, действительно, неискушенных в духовном плане. Или наоборот, одни только эти самые скоты. И вот, друзья, на самом деле это самый серьезный философский вопрос для любого правителя. И наши президенты, как и президенты всех других стран, всегда должны думать о правильной конфигурации. То есть о том, чтобы были такие законы в стране, такие традиции, правила игры, что, с одной стороны, известная пропорция поддерживалась, так как она абсолютно необходима. С другой стороны, чтобы не получилось так, что та или иная группа начинает, ну, как бы задавлять другую. В этом смысле можно сравнить любое государство с телом человека. Есть клетки вашего кожного покроя. У них функций очень мало, но они очень нужны на своем месте. Есть нервные клетки. Они также нужны, и они не могут, так сказать, существовать, если не будет там клеток кожного покроя. Но все это вместе связывается в единое устройство нашего тела, подчиненного достаточно жестким законам и достаточно жестким правилам игры, друзья. Внутри человеческого тела особой демократии нет. Ну, в том плане, что если бы каждый наш орган начинал делать все, что ему захочется, мы бы как человек уж давно бы умерли. То есть, поэтому есть какая-то Какие-то законы, очень четко определяющие линию поведения всех. И вот только во всем этом многообразии, да, есть такое понятие, как человек. То есть, вот она к этой же самой идее пришли давным-давно в Древней Индии и начали заниматься тем, что как бы отделять людей по степени самоосознанности. И люди с очень большой самоосознанностью становились брахманами. Люди со средней, соответственно, вайшами, кшатриями, значит, ну и совсем с маленькой шудрами. То есть получилось такое как бы в основном 4 касты. Хотя историки говорят, что изначально было только 3. То есть были брахманы, кшатрии и вайши. Были, грубо говоря, философы или духовные люди. Были такие, знаете, правители, такая исполнительная власть, воины, кшатрии. Ну и были ремесленники, торговцы, какой, знаете, такая экономическая прослойка, это вайши. Потом добавилась еще одна прослойка, это шудр. Некоторые говорят по причине того, что другие племена вошли в состав Индии, которые, ну, как вам говорят, совсем уже были на низком уровне развития, жили там где-то себе в своих джунглях. И на ранней стадии индийского общества человек мог перейти из касты в касту. То есть, если ты рождался и демонстрировал, ну, грубо говоря, свои духовные, интеллектуальные, там, морально-этические качества, то ты занимал место в обществе подобающее. Но в дальнейшем все это превратилось в жесткую кастовую систему, где переход из касты в касты практически невозможен, друзья. Нам это может быть казаться диким, но в Индии до сих пор этот фактор определяет практически всю их жизнь, начиная от политики, заканчивая бизнесом. Начиная от того, как выбирать себе мужа или жену, заканчивая, не знаю, с кем ты там будешь дружить, а с кем не дружить. Вот. И это стало настоящим проклятием для Индии. Настоящим проклятием на сегодняшний момент. Но изначально все было очень грамотно продумано. Вот. Так вот, каким же образом, если с позиции распределения по гунам, можно было объяснить наличие каста? Очень просто. Если человек склонен к сатвичным поступкам, к сатвичной радости, к сатвичной работе и так далее, он принадлежал к высшим кастам. Если к раджастичным, то, соответственно, к средним кастам. Если уж совсем каким-то таким глупым мотивом поведения, то он составлял низшие касты. А законы были так грамотно сделаны, что каждый находил себе место под солнцем, и свобода всех вместе росла. Проблемы начались в другое время, когда стали высокопродвинутые души рождаться в низких кастах, а низкие души в высоких кастах, а перехода не было. Вот с этого момента начался закат Индии. Ну, собственно говоря, аналогичная же ситуация и в средневековой Европе. Вспомните, что было до французской революции. По сути дела, когда стали высокопродвинутые души рождаться в телах крестьян, и они стали требовать свое место в управлении, а им не давали дорогу. Это закончилось революцией. Аналогичная ситуация и у нас в России. Та же самая ситуация. Когда на верхах рождались... Среди знати рождались люди, не способные управлять, но волею рождения, которые стоят у власти, а в низах, наоборот, очень сильные. Поэтому кастовая система, друзья, к сожалению, хотим мы того или не хотим, так, ловим зайца, ловим, хотим мы того или не хотим, это на самом деле закон природы. Ну мы все не равны. И тут уж ну ничего ты не поделаешь. Ну вот ну не поделаешь ты, вот декларация здесь ничего решить нельзя. Но с другой стороны, привязывать это к тому или иному сословию или, не дай бог, национальности, это тупик. Вот мы отпраздновали День Победы, ведь идея Гитлера в чем заключалась, собственно, его самая большая ошибка, такая идеологическая ошибка, которую до сих пор, кстати, на Западе не осознали и не исправили. Ведь идея Гитлера заключалась в том, что он подобно кастовой системе начал делить людей по национальному признаку, не предполагая, что действительно может высокопродвинутая душа родиться где угодно, в любой нации. Да? Ну и в результате, собственно, мы что видим? Развал системы полнейший. Причем, да, мы ее победили в войне, там, 45-й год, но даже если бы не было этой победы, вы помните, что американцы создавали ядерную бомбу. И прошло бы совсем год или два, как они бы нанесли ядерный удар по фашистской Германии. Фашистская Германия была обречена, если уж так вот с большой буквы сказать. И если вы поинтересуетесь, кто же создавал или кто же был инициатором создания первой атомной бомбы. Это были как раз те, кого они по расовым признакам изгнали. Ну, в частности, Сциллар. Это дядечка, который, собственно, запустил идею с атомной бомбой. Он сам был венгер. Ну, точнее, он был евреем, но жил в Венгрии очень долго. Потом учился, соответственно, в Берлине, где он познакомился с Эйнштейном. А когда к власти пришли фашисты, он просто покинул Германию, да, и обратился уже к Эйнштейну. Ну, в общем, вся эта свистопляска с ядерным вооружением и завертелась. То есть получается, что нарушив таким образом баланс, значит, он сам фактически заложил начало своего конца. Вот. И поэтому, но с другой стороны, друзья, и обратной стороны нельзя недооценивать, когда начинают, допустим, сейчас вот в Европе кричать, что все равны, что все одинаковы. Это тоже неправда. Есть люди на таком низком уровне развития, что если не будет жестких, абсолютно жестких правил игры, очень жестких таких, иногда даже карательных мер, чтобы их к порядку призвать, они здесь все разнесут. Потому что у них не хватает осознанности жить в обществе. Поэтому вот это очень такая тонкая, деликатная политика. Как из всех детишек, которые рождаются, выбирать высокопродвинутые души, неважно какой национальности или какому социальному слою или какой степень богатства у человека, и давать ему возможность роста. И наоборот, если человек не демонстрирует себя как скотина, то неважно, опять же, кто у него родители, там, интеллигенты, там, профессора или там, олигархи, никакая разница. А если недостоин, он не должен занимать это положение. И вот выживание любой страны, по сути дела, сводится именно к тому, чтобы правильно распределять на своих местах нужных людей. И чтобы были вот эти, как у нас сейчас любят говорить, социальные лифты. Что неважно, родился ты в деревне, неважно. Если ты полезный для общества, ты должен занимать большую позицию. А если бесполезный, ну извини, тогда нет. Вот, вот эта вот идея на самом деле, ну косвенно вот здесь провозглашена в Бхагавад-гите. И эта идея очень старая, это идея древнего ведического общества, которая, к сожалению, ну вот не дожила до наших дней. Касты раз и замерзли. Вот как сейчас вот у нас, понимаете, тоже у нас вот в стране, да, расслоение пошло. Есть богатенькие мамы и папы. Понятно, они своим детям все что угодно могут обеспечить. В Гарвард хочешь учись, хочешь туда-сюда, у них больше шансов. А есть бедные. И одно дело, знаете, богатый или бедный, как на Западе. Что ты там должен был несколько поколений трудиться, прежде чем разбогатеть. А у нас как богатыми достали? Кто ближе к кормушке был, тот и урвал. И получается, что сейчас дети, ну это знаете, как бы антиотбор идет. Дети, которых, родителей, которые, ну грубо говоря, украли, начинают нас учить, как нам жить. Понятно, это завершается, всегда завершается социальным взрывом. Вопрос когда? Вопрос то, что это будет, не стоит. Вопрос когда. Ну или другой вопрос. Что делают сейчас власти, если они уж у них хоть немножко в голове хоть что-нибудь есть? Как вот эту диспропорцию исправить? Как вот? Ну, что-то не особо было видно, что они особо шевелятся там. Вот, далее идем.
Спокойствие, самообладание, умерщвление плоти, чистота, терпение, правдивость, знание, осуществление знания, вера, обязанности браминов, рожденные их собственной природой. Блеск, великолепие.
Так, и вот, смотрите, здесь идет дальше перечисление тех замечательнейших качеств, которую демонстрируют люди с сатвичной такой гуной, относящаяся к высшему обществу. Ну, по сути дела, знаете, мы бы сказали своим языком, там, интеллигентность, порядочность, там, надежность, там, и так далее, да? Далее.
Блеск, великолепие, стойкость, одаренность, храбрость в битве, щедрость, благородство, обязанности кшатрии, врожденные их собственной природой.
Значит, ну и потом уже идет немножко, знаете, так с понижением. То есть люди такие, в общем-то, активные, честолюбивые, но где-то их иногда заносит. Где-то заносит. Дальше.
Земледелие, скотоводство, торговля, обязанности вайши, рожденные их собственной природой. Дело служения есть обязанность шудр, рожденная их собственной природой.
Вот, ну и оставшиеся две касты, вайши и шудры, собственно, которые, знаете, ну с понижением все-таки, что вот доработать они могут, но вот какие-то такие особо уж героические поступки или какие-нибудь особые там прозрения в области там философии духа, они не демонстрируют. Но еще раз, это не принадлежность изначально была по признакам, в какой ты семье родился, а именно по твоим качествам. Вот. И, кстати сказать, друзья, вот сейчас обратная ситуация наблюдается в Индии, совершенно парадоксальная. Она фактически началась с британского правления. То есть, если до этого, до вторжения Британии в Индию, первую скрипку во всей жизни, конечно, играли духовные люди, брахманы. Они были законодатели, так сказать, всех норм поведения, и к ним прислушивались, если мы, допустим, изучаем древнюю историю Индии. Но потом, смотрите, как плавно начала смещаться акцент правления. Прошло какое-то время, и на первый план вышли войны. Почему? Потому что, ну, начались какие-то кровавые конфликты, и уже было не до философии. Было уже до того, как вообще, ну, как бы отстоять вообще свое право и возможность жизни. И поэтому первую скрипку, опять же, в управлении обществом стали играть кшатри. Это уже ближе, знаете, к средневековой Индии. Затем, смотрите, какая дальше вещь произошла. Пришла Великобритания вместе со своей вот этой вот торговой компанией. Они же очень красиво захватывали Индию без явного военного вмешательства. А за счет экономических тихих-тихих шагов. То есть не надо с оружием в руках кого-то побеждать. Надо наладить такие связи торговые, чтобы поработить тот народ, с которым ты торгуешь. Современные войны, друзья, делаются с помощью, я не знаю, чего там, вступления в ВТО скорее, чем ядерными этими ударами. Или с помощью каких-нибудь там девальвации какой-нибудь местной валюты, вот как сейчас японцы наши делают. Да? Вы не в курсе, и слава Богу. Вот, да, и тогда, ну это на сегодняшний день актуально, может быть через год уже будет не актуально, но неважно. И смотрите, как грамотно взяли власть англичане через прослойку торговцев, вайшьев. Они тем самым задвинули и брахманов, и кшатриев. Ну и опять же, потом, конечно же, безусловно, ввели свои гарнизоны военные, потому что, ну, так просто отстранить кшатрии от власти нельзя. Они будут время от времени там бунтовать и сопротивляться, что, собственно говоря, и было. То есть там нельзя сказать, что это было бескровное уж совершенно захват Индии. Но первую скрипку сыграли торговые вот эти связи. И они стали, знаете, основой колониального правления. Великобритания очень грамотно управляла на самом деле Индией. Они часть торговцев перенаправили, знаете, куда? В Африку. ЮАР в первую очередь. И на самом деле, ну это до сих пор известный факт, что во многих странах относятся к индусу как к воплощению, знаете, стяжательства, такой жадности и вот, ну, такого финансового могущества, потому что они стали поощрять торговцев на территории Африки. И, кстати сказать, вот, да, и дальше потом что произошло? А как боролись с властью англичан? В 1947 году независимость Индия обрела. Махатма Ганди вместе с Джахалалом Неру, ну и вот с этими всеми силами, они на кого сделали ставку? Они сделали ставку на шудр, на людей с самой низкой кастой и еще больше людей бескастовой. И те выбили почву из-под ног даже у торговцев. Ну и, наконец, последний штрих, да, вот в современной Индии ставку сделали, знаете, на что? На людей вне каст. Знаете, через что? Через гигантские вот эти гипермаркеты, где совершенно все дешевое. То есть еще, знаете, вот постоянно смещался акцент в сторону того, чтобы к власти пришли наиболее широкие слои. И сейчас, конечно же, там очень интересная сложилась ситуация, вот и в политическом, и в таком, и в духовном плане. Очень неоднозначная ситуация, потому что вдруг вот совершенно низшие слои, которые никогда, их даже не допускали к власти, вдруг почувствовали свою силу. И все поползло, тихо поползло. То есть современная Индия — это не Индия Махатма Ганди. А Индия Махатма Ганди — это совсем не там викторианская эпоха. А викторианская эпоха мало, как сказать, что имеет отношение к средневековой к древней. Но слава Богу, друзья, нас это все абсолютно не интересует. Так как эти знания сами по себе, образ жизни индусов сам по себе. Поэтому если приедете в Индию и испытаете культурный шок, не пугайтесь. Это обвертка. В недрах действительно хранятся ценные знания. Но их не так просто найти. Не так, как прошел там в гипермаркет. А ну-ка, заверните мне 2 килограмма йоги. Да? Не пойдет такие вещи. Вот. А наоборот, вот, как сказать, вот эти круги брахманов, они чрезвычайно консервативны. Чрезвычайно. Но надо сказать, что наконец-то и до них стало доходить, что надо делать реформы сверху, не ждать пока снизу за счет торговцев или за счет вот этой вот псевдодемократии что-то начнет меняться, иначе это будет биомасса, которая все сметет. Вы знаете, да, что в Индии 1 200 000 сейчас людей. Скоро все будут индусы, друзья, мы все китайцев боялись, я помню, в советские годы все китайцев боялись. Не китайцев надо бояться, индусов. У них нет никаких программ по ограничению рождаемости. Никаких. Это биомасса, это страшная вещь. И поэтому, ну, действительно, очень, что называется, нашим братьям и сестрам индусским, которые понимают и ответственны за это, им очень сейчас тяжело. Они не знают, что делать. Потому что ситуация вырывается из-под контроля. Ты не успеваешь строить ни школы, ни детские сады, ни больницы. Ничего. У тебя просто огромное количество людей. Вот. Да, так вот это вот уже, знаете, к ситуации современного дня, и уже начинают брахманы потихонечку давать знания. Собственно, руку на сердце тот факт, что мы сейчас здесь с вами сидим, и хотя бы 2 слова связанных знаем из йоги, мы целиком и полностью обязаны индусам высших каст, которые донесли до нас эти знания, и здесь хоть чего-то мы понимаем. И вот за что я бьюсь, вот допустим, вот сколько я уже сам преподаю йогу, что чем выше каста там, значит, ну, настоящая каста у индуса, тем более вменяемый, последовательный и во всех смыслах слова интеллигентный, приличный этот человек, который не будет допускать ни мракобесия, никакого мифотворчества, никаких мифов он вам и жвачек про йогу рассказывать не будет. Он не будет там спекулировать на таинственном. Они все очень вменяемы. Они очень доброжелательные, открытые, очень, ну, интеллигентные люди. Но их очень мало, друзья. 80% людей в Индии составляют люди вообще вне касты. То есть это даже не шудры. Это вообще вне касты. Поэтому найти квалифицированного вам преподавателя йоги в Индии чрезвычайно будет тяжело. Чрезвычайно. Найти что-то среднее между какой-то сектой полурелигиозной и йогой, ой, на каждом шагу. И тут, ну правда, и тут уже сделано в основном для европейцев. Истинная йога там очень скрыта, очень сильно, друзья. Поэтому тоже готовьтесь, что называется, к этому, что многие мне ко мне говорят, ой, поеду в Индию йогу изучать. Интересно мне было бы у кого. Не так там много мест. Они есть, безусловно. Они доступны, да, но их не так много, как нам видится с Запада. Не так много. Далее.
Человек, удовлетворенный собственной обязанностью, достигает совершенства. Как достигает совершенства, радующийся собственным обязанностям, об этом внемли. Того, от которого произошли...
Так, и вот, смотрите, здесь следующее такое очень интересное продолжение, связано с понятием долга обязанностей. Ага.
Того, от которого произошли все существа, кем распростерта Вселенная, считая надлежащими делами, разумный человек достигает совершенства.
Значит, вот, давай еще последний кусочек.
Следующий или?
Нет, предыдущий. Ага.
Того, от которого произошли все существа, кем распростерта Вселенная, почитая надлежащими делами, разумный человек достигает совершенства.
Ну и вот здесь смотрите, какая ситуация. Если вы в своей жизни волеизъявляете и признаете наличие высшей силы, высшего брахмана, высшего абсолюта, то все в вашей вселенной начинает происходить так, что он есть. Об этом мы говорили в предыдущих лекциях. Если же вы волей заявляете, что в вашей жизни нет никакого абсолюта брахмана, то все в вашей жизни будет происходить так, как если бы его и не было. Почему? Потому что брахман-абсолют создал нас всех свободными, и он не навязывает ничего, даже своего присутствия. Поэтому спор между, идеалистом-материалистом или идеалистом-материалистом и йогом бесперспективен. Материалист говорит, нет никак ничего высшего. Идеалист говорит, есть вне зависимости от того, веришь ты в это, не веришь, и якобы все факторы вокруг нас доказывают это. Так вот, друзья, и материалист, и идеалист в этом смысле немножко... не понимают всей глубины и сложности устройства нашего мира. Этот мир свободы. Здесь вам никто ничего навязывать не будет. Веришь, значит, ты будешь, знаете, жить согласно своей вере. Не веришь, будешь жить согласно своему неверию. Все свободны. Вот. Так вот, но если вы волеизъявили наличие абсолюта, и посвящаете все свои дела, или выстраиваете свою жизнь таким образом, чтобы этот фактор был, то таким образом вы достигаете массу благ. Мою заю, любимая. Вот, массу благ и себе, и всему человечеству. То есть получается, что ваша жизнь тогда идет не в противоречие этой самой могущественной силы, которая фактически создала все, а в резонансе. И поэтому ваша воля и воля абсолюта сливаются в единое. И вам достаточно о чем-то помыслить, как вдруг это случается. Вам достаточно волеизъявить, как оно все начинает происходить. И на вопрос, а кто же это сделал, вы своей сверхмагией или абсолют, вдруг выясняется, что ответ, вопрос бессмысленный и ответ никакой. А просто ваша воля и воля абсолюта одна и та же. Вот, и поэтому к такой жизни мудрые стремятся. Если вы свою личную жизнь выстроите в унисон или в гармонию, в рите, значит, в неком резонансе с абсолютом, просто все будет происходить так, как вы хотите. И непонятно, то ли это вы сделали, то ли это абсолют сделал. Значит, но для этого надо все-таки свою жизнь выстроить в эту гармонию. Поэтому какие-то поступки мы должны делать, а от каких-то избегать. И вот здесь вот возникает некое понятие наших обязательств, некое понятие нашего долга, что мы должны делать, что не должны. Ну, это, знаете, еще в заповедях, помните, сказано было, что в, вот уже в этих, в аврамических религиях, что почитай отца и мать своего, если и достигнешь долгой жизни. Это очень хорошо перекликается с родовой йогой, понимаете, если предки тобой недовольны, ой, плохо тебе будет вообще в этой жизни. Вот. Так вот, здесь про это было сказано. Еще раз этот кусочек я покажу.
Того, от которого произошли все существа, кем распростерта вселенная, почитая надлежащими делами, разумные достигают совершенства.
Вот. Далее.
Лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая карма, хорошо выполненная, выполняющая предписанные
так
свои...
Там карма или дхарма?
Карма. Своя карма, чем чужая карма.
Ну, кстати, немножко мне что-то режет. Надо первоисточник посмотреть. Немножко режет. Значит, ну, конечно, здесь бы по логике больше дхарма подходило.
Да, потому что не очень понятно, как можно вообще осознать ты свою
карму.
Угу. Лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая карма, хорошо выполненная.
Ну, будем считать, что там должно было быть слово дхарма. Я поясняю, в чем разница. Карма – это закон причины и следствия, это детерминированность нашего мира, когда вы своими предыдущими волеизъявлениями получаете от них результат. То есть, что посеяли, то сейчас и будете пожинать. А дхарма – это ваша тропинка в жизни. Это как раз какие поступки сеять, чтобы пожинать как можно меньше негатива, а в результате вообще выйти из плоскости обусловленности, из плоскости кармы. Угу.
Врожденную карму, Куантея, даже спряженную с грехом, не подобает оставлять, ибо все начинания опутаны грехом, как огонь дымом.
Ну вот дальше это такое, знаете, небольшой такой реверанс в сторону того, что если там двоя дхарма быть палачом и головы рубить, руби головы. Руби головы. Потому как если вместо тебя головы начнет рубить какой-либо дилетант, то он причинит больше страдания, значит, тому, кому он рубит головы, чем ты. Я вот постоянно в этой связи вспоминаю такой исторический факт про парижских палачей, которые наследовали свою профессию из поколения в поколение. Кстати, у Александра Дюма в этих в «Трех мушкетерах» эта ситуация также описывается. Что когда надо было там этой несчастной этой тетечке, которая там всех отравила, голову отрубить, они пошли не абы к кому, друзья, к профессиональному палачу. Вот, далее.
Совершенно не привязанный сознанием, преоборовший себя, отрешенный от вожделений, достигает запредельного совершенства, не делая через отречение.
Так, еще раз, это сложно, да. Даже мне так вот на слух ухватить.
Конечно, всем. Ага. Совершенно не привязанный сознанием, переборовший себя, отрешенный от вожделений, достигает запредельного совершенства, не делая через отречение.
Да, ну и вот следующее. Это идеология, о которой мы говорили уже, что в предыдущей эпохе на первый план выходила такая мысль, была такая, она захватила массу Индии, что в молде надо вообще отречься от всего. То есть надо вообще семью не, задать, не заводить, детей не заводить, на работу, на работе не работать, а от всего отречься. Надо сказать, что эта точка зрения не имеет ничего общего с ведической жизнью. Это уже более поздняя. Более поздняя такая придумка, и в свое время она сыграла достаточно положительную роль, потому что люди уж совсем погрязли вот в накопительстве, в привязанности, да, и вот такой идеал отрешенности, он немножко исправил ситуацию. Но потом, как это всегда бывает, палку в очередной раз перегнули, и уже и надо к чему-то привязаться, да, а человек весь такой непривязанный. Вот. Ну и кроме того, есть такая еще, знаете, еще такая тема, привязанность и верность. Мы ее тут недавно на одном занятии поднимали. То есть можно, конечно, сказать так, там, жена, я к тебе был привязан, теперь я все, разрубаю привязанности и ухожу один медитировать в Гималайи. А ты как хочешь, так и живи. Я, это, величайший святой преодолел привязанности. Или там, детишки мои, вы, конечно, есть просите и хотите, чтобы с вами поиграли, А я считаю, что это привязанность. А ну-ка, давайте, если я вам давать не буду, играть с вами не буду, а пойду медитировать. Потому что я преодолел якобы привязанность с детьми. И вот такой чуши, друзья, в Индии была огромная масса. Самое обидное, что эта чушь сейчас плавненько перебирается к нам сюда на запад. Под маркой йоги. Что, в общем-то, никакого отношения к йоге не имеет. Поэтому есть чувство привязанности, есть чувство верности, есть чувство долга. И путать их — это попасть в ад. Понимаете? Если твой долг быть с кем-то, значит и будешь ты с ним, если ты хочешь себе блага. Или если ты испытываешь верность кому-то, ты и должен продолжать ее испытывать, несмотря ни на что. Вот. И да, так вот, но все-таки идеалы, которые были провозглашены через отрешение, они также высоки. Но нужно именно, ну, грамотное отрешение, практическое отрешение, а не декларативное. Тем более то, которое приводит к страданиям других. Так вот, посвящением своих заслуг, или отрешением высшему, или отрешением от результатов труда, мы фактически, что бы ни делали, достигаем высшего состояния. Вот об этом здесь сказано. Далее.
Как достигший совершенства достигает тогда Брахма, об этом вкратце узнает меня, Кунтея. Это крайняя вершина знания. С просветленным разумом...
Так, и вот далее, еще последний такой, один из последних штрихов, да.
С просветленным разумом, стойкостью обуздав себя, покинув звук и прочие предметы чувств, отстранив влечение и ненависть, пребывая в одиночестве, умеренной в пище, обуздавшей речь, плоть и манас, постоянно преданные упражнению, в размышлении погрузясь в бесстрастность, освобожденные от самости, насильничества, заносчивости, вожделений, гнева, собственности, отказавшийся от «я», умиротворенный, достоин стать брахмом.
И смотрите, здесь на самом деле такой скрытый реверанс или скрытый такой намек на уже более высокие практики йоги. Это когда вы начинаете сопрягать мою заднюю. Что ж такое? Вы начинаете сопрягать практики, вот такие вот, свои личные практики, вместе с общественной жизнью. То есть, знаете, настоящий йогин — это тот, который, ты один раз и не знаешь, что он йогин. Он прекрасно работает, он прекрасный человек, но вот он втайне практикует, он практикует эти все упражнения. Он, может быть, там выделяет час-два каждый день, потому как иногда бывает все оставшееся время занято. Но эти час-два совершенно фантастика для него. Что же он делает? Он понимает, что по сути дела, его высшее запредельно. И если он сядет прямо, как, знаете, вот здесь уже начинается Патанджали сутра, если он найдет устойчивую позу, чтобы тело ему не мешало. Ну, вы знаете, что это устойчивая поза для людей восточных, это что-то полулотоса или лотос, или еще что-нибудь в этом роде, потому как вот у вас позвоночный столб, а все остальное как бы свисает с вас, и ничего вам не мешает. То есть минимум усилия, чтобы оставаться долго в такой позе. В положении лежа вы склонны засыпать, а вот в таком положении ничего не шелохнется, вот вы сидите. И если вы научились достаточно долго сидеть, а научиться вы сможете не ранее, чем, ну, будете свое тело тренировать другими упражнениями йоги, в том числе и физически, то в дальнейшем идет следующая вещь. Вы ни к чему не привязаны. Знаете, у вас внутри ничего не ёкнет. Если вдруг промелькнет какая-то мысль. У нас обычных с вами людей всегда ёкает. Там сидишь, только медитировать собрался. И вдруг в голове. А вдруг мне зарплату не заплатят внутри. И мы все раз. И за мыслью идет такая вот спонтанная реакция. Мы раз и напряглись. А человек, который во всем видит абсолюта. Который знает, что абсолют его не предаст. Который все свои усилия и шаги посвятил абсолюту, без привязывания к результатам труда. он, у него нет вот этой, знаете, вот этой связки между той или иной мыслью и какой-то такой эмоциональной, лихорадочной, спазматической реакцией. И он расслаблен, и любая мысль приходит и уходит, не вызывая эмоционального отклика. И это приводит к тому, что человек начинает наблюдать за потоком мыслей, входящий и уходящий. Как, знаете, как человек, смотрящий, как по небу облака летят. Или как, знаете, вы наблюдаете, как река течет. И вот вы совершенно спокойны, вы ни от чего не зависите, вы ничего не боитесь, вы ни к чему не стремитесь. Вы наблюдаете, вы осознаете, что вы есть. Вы осознаете, что вы спокойны. У вас нет страха, нет стремлений, нет суетности, нет страстности такой, знаете, когда вот страстно желаете там вот пойти сегодня купить Мерседес, да, там. Нет, ничего этого нет. Вот такое состояние спокойствия, умиротворения, знаете, нирвана, да, умиротворение. Знаете, да, как переводится слово нирвана? Кто не знает? Вот. И вот в этом состоянии вы вдруг понимаете, что все спокойно. Но для того, для этого еще важно, чтобы вокруг вас никто не бегал особо, не мельтешил. Потому что ну только вы успокоились, а они там начнут там что-то делать. Я помню, на берегу реки медитировал, а все там бегали, все там шашлыки какие-то жарили, потом с пистолета начали стрелять там. Ну, в общем, обычная картина, знаете, майских праздников, да? Вот. И ты стараешься быть в уединении не потому, что ты там ты мизантроп. Не, просто чтобы тебя не отвлекали. И вот ты сидишь себе спокойненько, природа умиротворена. А лучше всего для этого времени время восхода. Потому что еще природа вроде проснулась, но еще не такая. Потому что обычно уже днем уже какие-то там эти птички чирикают, тоже там воробьишки летают там за зернышко, дерутся там. А ну все, вот тихо, вот тихо, умиротворение, да? И ты начинаешь потом понимать, что все мысли спокойные. А органы чувств, можешь вообще о них забыть. Потому что а что им делать, если тебе ничего не угрожает и ни к чему не стремишься? Ты начинаешь забывать про органы чувств. Это называется состояние пратьяхара, или когда вы вытаскиваете тонкое из грубого. Вы начинаете забывать про зрение, про слух, про обоняние, осязание, про все на свете. Вы начинаете сидеть в неподвижной позе. Более того, потом начинаете забывать про дыхание. А если перед этим вы питались чистой пищей и ну, в чистом месте жили, соблюдали физическую чистоту, то на самом деле мы достаточно долго можем не дышать. Нам дыхание нужно в основном компенсировать грязь пищи, загрязненность тех или иных центров. И вот вдруг вы наблюдаете, что и дыхание начинает останавливаться. Вы ничего не видите, дыхания нет. А если при этом у вас есть мысль об абсолюте, о первопричине всего, то сама мысль о нем начинает вызывать эйфорическое состояние свободы. То есть и человек переживает состояние, которое называется самадхи. Сперва у него состояние как-то связано с хоть какими-то мыслями, представлениями об абсолюте. А потом, как говорят, если он преодолевает даже это состояние, то нету вообще никаких концепций в голове, и он находится в состоянии самадхи без объекта, друзья. Он выходит из мира, то есть тело есть, разум есть, все есть, только я не смотрит в этот мир. Я в самом себе. Это крайне эйфорическое состояние, друзья, по сравнению с которым все остальные радости жизни просто скучны. И если хоть малейший такой опыт медитации, не говоря уже про какие-то высшие состояния, вы переживали, вы в хорошем смысле подсаживаетесь на йогу. Вы уже с нетерпением ждете, когда в следующий раз придете медитировать, чтобы вам никто не помешал. Вот. И именно об этом сказано здесь в Бхагавад-гите, что вот это как бы последний вот этот вот толчок выше, последнее постижение первопричины. И оно по-настоящему грандиозно, как мы читаем во многих трактатах древних или в тех или иных рассказах учителей, что человек минутно, секундно переживший такое состояние, выходит совсем другим человеком. Совсем другим. У него приоритеты в жизни другие начинают быть. Они непонятны иногда бывают обычным людям. Но что-то в нем есть такое, что заставляет других людей к нему тянуться. И вот таким образом возникают риши, учителя. С таким человеком достаточно просто прийти в соприкосновение, как ты чувствуешь магнетизм, как тебе хочется продолжать с ним быть и вообще общаться. Вот, потому что ты как бы чувствуешь за ним безграничность. Ого-го. Вот, да. Значит, далее.
Став брахма, просветленный духом не печалится, не вожделеет. Равный ко всем существам, он достигает высочайшего благоговения ко мне. Благоговением он познает меня, каков я поистине.
Вот. И вот смотрите, да, вот благоговением ко мне. То есть, друзья, вот это удивительная вещь в йоге. Одна мысль об абсолюте выводит вас в состояние сверхэкстаза. Больше ничего не надо. Вообще ничего не надо. Понимаете, да? Это королевский путь, это главная дорога в йоге. Не с помощью каких-то там ухищрений, кундалини там пробуждать, там, как у нас все сейчас, все кундалини пробуждают. Кого не спроси, у одного спит, у другого уже заснуло, да? Ну, как-то, знаете, ну, пошло, если честно. Тут мне, например, уши режут. Вот мне приходит человек и говорит, а у меня, ты знаешь, у меня кундалини проснулось. Ну, поздравляю. Искренние поздравления. А дальше что? Конечно же, под этим путают понятия, скорее всего, эманации какие-то. Но, ну а дальше что? Ну если ты после этого пробуждения не стал добрее, лучше, честнее, если ты не стал помогать всему миру быть духовнее, так может это и не кундалини было? А может просто зачесалось, прошу прощения, там где-то. Вот. И это на самом деле не всегда. Я, Боже упаси, действительно есть методы, которые позволяют вам вот таким образом, то есть для затравки, которая позволяет вам, ну как бы отвлечься от мира, как промежуточный шаг, выбрать ощущение поднимающейся кундалини. Но это всего лишь для затравки, промежуточный шаг. Но потом все приходит к тому же самому, о чем мы здесь с вами говорили. Когда одна запредельная мысль об абсолюте, просто, что он есть, друзья, вот вдумайтесь в такой факт, что он просто есть, выводит вас в сверхэкстаз. А этот сверхэкстаз выводит вас в какие-то сверх, там, еще другие состояния. Знаете, вот даже иной раз читаешь воспоминания там каких-то там, да, даже вот в Европе этих всех монахов, ну, Франциск Ассизский, говорят, летал по воздуху, светился и летал. И даже это местные братья, а времена-то суровые были на самом деле, многих сжигали. Вот, ему говорят, ну ты хотя бы при людях не летает, у нас это того. Вот, да? Вот. А у него само было осознание этой вот самой идеи, идеи первопричины, приводило к тому, что он во всем на свете забывал, да Бог того еще начинал, значит, демонстрировать эти левитационные способности. Вот, конечно же, безусловно, в йоге, в истории йоги, в традиции таких случаев сплошь и рядом. То есть такое впечатление иногда создается, что там идет крестьянин, видит, там левитирует над поверхностью воды йог в позе там, это, медитации, это, ну, все, в самадхи ушел, обращать внимание не будем, пойдем заниматься своим делом. То есть вот. Было сплошь и рядом, потому что были такие люди, так же, как и в странах там, той же Китая, Японии и так далее. Когда ты достигаешь высшего состояния и думаешь о первопричине бытия, то, во-первых, ты в высшем состоянии экстаза, во-вторых, ты начинаешь быть свободным. То есть все законы природы, они, по сути дела, не отменяются, но они, на них накладываются более высокие законы природы, которые позволяют тебе делать Бог знает что. Вот. Ну, в хорошем смысле слова. Вот. Далее идем.
Благоговением он познает меня, каков я поистине. Познав меня поистине, он погружается непосредственно в то.
Хотя и совершая всякие, всегда всякие дела, ищущий прибежище у меня, моей милости достигает вечного неприходящего состояния. Сознанием предоставив все дела мне, поставив меня высшей целью, предавшись упражнению в йоге мудрости, размышляя обо мне постоянно. Размышляя обо мне, ты преодолеешь по моей милости все трудности. Если же ты из своеволия не послушаешь, ты погибнешь. Если, предавшись своеволию, ты думаешь, я не буду сражаться...
Так, это уже к Бхагавадгите, давайте мы разграничим. Итак, вот это высшее состояние, оно, ну, действительно, это, собственно, та цель, которой, о которой было сказано и в Ведах, и в более, ну, таких первоисточниках ранних. Ну и здесь в Бхагавадгите. Поэтому вот как бы конечная цель йоги. Конечная цель йоги — это познание высшего, познание своего собственного я. Здесь сделан упор, знаете, на то, что ты сперва направляешь свою мысль на образ абсолюта как на личности. Ну, как мы можем подумать о другом человеке, точно так же мы начинаем думать об абсолюте. А потом, достигнув уровня размышления о нем как о личности, мы начинаем постигать об абсолюта как в сверхличностном состоянии, которое названо словом «то». То. То есть слово «то» — это, знаете, как мы говорим, ну вон то, посмотри, да, вот ты понял, вон то, да, вот я про то говорю, да, у него больше названий нет, потому что нет вообще в принципе, я могу только указать. Точно так же, как, знаете, в математике есть знак бесконечности, такая восьмерочка на боку стоит. По сути дела, это всего лишь знак о бесконечности, это не выражение бесконечности. Потому что бесконечность, она... Вот. Так вот, логика методов в йоге, данная в Бхагавадгите, предполагает следующий подход, что мы начинаем памятовать и размышлять о абсолюте в личностной форме, а для этого начинаем визуализировать его в той форме, которая нам наиболее близка и приятна. То есть, ну, в частности, для кришнаитов это образ Кришны, как личностного Бога. А затем, полностью сосредоточившись на образе личностного Бога и таким образом достигнув самадхи, это будет самадхи с объектом, где в качестве объекта будет личностный абсолют. Но все-таки сверхличностный абсолют в этом отношении еще более запредельный, и он во всех текстах называется «то» или «так» иногда. Так вот, в дальнейшем, после того, как вы испытали самадхи от личностного, медитации на личностного абсолюта, вы потом как бы эту даже концепцию личностного преодолеваете, потому что концепция личностного — это всего лишь отражение вашего представления о себе. Мы считаем себя личностями, и мы склонны все другое воспринимать через личностный фактор. Нам так проще, мы к этому просто привыкли. А да, в дальнейшем, когда мы от этой привычки избавляемся, остается восприятие запредельного, сверхличностное. Это высший пилотаж, это считается конечная цель, конечная остановка всех миллиардов жизней, которые мы с вами прожили. То есть вот обратите внимание, мы с вами жили и в телах животных, и в телах людей живем, и много чего мы должны делать, как, много чего надо. Но конечный итог — это вот именно это состояние познания «то». И вот тут здесь, к сожалению, тоже такая вот не обошлось без того, что на Западе все напутали, да, впрочем, как и в Индии. Иногда начинают путать или противопоставлять вашу сегодняшнюю жизнь с целями вашей сегодняшней жизни, с достижением этой высшей цели. Ну, типичный пример. Ко мне приходит человек, говорит, не нужна мне ни работа, ни жена, ни дети, ничего не хочу. Хочу достичь состояния вот этого внеличностного абсолюта. И он не понимает, что это нельзя сделать. Можно только лишь по ступеням подняться, сперва достигая какие-то промежуточные цели, достичь высшей цели. Вселенная не позволяет, чтобы мы прыгали, не преодолев одного, потом другого. Поэтому вот, вот сколько я преподаю йогу, то там, то тут мне говорят, да что вы там за родовую йогу, за семью, за детей. Всех надо призывать, сидеть, медитировать, вот как сказано, достигать высшего состояния и уходить вот эту вот запредельность. Так кто ж спорит? Конечно же надо. Конечно, это делать надо. И что называется, вопрос в другом. Как это грамотно делать? А грамотно делать, это ты сделаешь не раньше, чем, во-первых, отдашь кармические долги. А для этого тебе нужно либо самому урожать детей, либо поддерживать других детей, как в Индии, где и так уже 1 200 000, куда им еще рожать-то, понимаете, да? Вот. А самому медленно, но верно приближаться к этим концепциям. Потом концепции личностного абсолюта, а уж потом сверхличностного. А получается, что у нас выдирают из контекста и начинают сталкиваться лбами. Вы просто не представляете, какое количество умников ко мне приходит с умным видом. Начинают говорить, что я там ничего в йоге не понимаю, что вообще ни в чем не понимаю, что якобы, что вот они понимают, что вот надо достичь этого то и все. Да, это они не понимают, что нельзя вот так прыгнуть. Это невозможно. То есть, ну вот еще раз, к сожалению, такая тенденция пошла под такой маркой, непонятно, то ли религии, тут некоторые эти... Йоги, непонятно, то ли это религиозные деятели, то ли это сектанты какие-то, то ли действительно йоги. Вот они начинают мне с утра до ночи вот это все там, вот вы неправильно там сказали, там сказали, там сказали. Говорю, ребят, читайте веды, к ведам всех надо, к первоисточнику. Вот. Вот такие дела, друзья. И далее, значит, после того, как, соответственно, все это Кришна сказал, напоследок вот он призывает его все-таки сражаться. Ага.
Если, предавшись своей воле, ты думаешь, я не буду сражаться, тщетно твое решение. Ты вовлечешься своей собственной природой. Связанной около Антея своей кармой, рожденной собственной природой, ты сделаешь помимо воли то, чего по заблуждению не хочешь делать. Господь пребывает в сердце каждого существа Арджуна, вращая все существа силой своей майи, как на колесе гончарном. Итак, войди под кровь, под его кров всем существом Бхарата. Его милостью ты получишь вечный мир и высшую обитель. Так возвещено тебе мной знание более тайное, чем сама тайна. Обдумай это окончательно, и тогда поступай, как хочешь. Снова внимай...
Сейчас, и вот здесь, обратите внимание, как красиво в Бхагавадгите. Сам, прошу прощения, Господь Бог в человеческом обличии пришел к ученику. Долго-долго вразумлял его. Объяснил все на свете. А потом под конец сказал, ну вообще говоря, я тебя создал свободным. И ты поступай, как хочешь. Вот знаете, вот насколько это, вот эта идеология свободы, да, вот составляет суть вед, суть вообще йоги. Никто вам не будет ничего навязывать. Когда, опять же, я сталкиваюсь с какими-то там полусектантскими этими объединениями, называющимися в йоге, где там друг другу все только что-то навязывают. Мне это очень веселит. Даже Кришна Арджуне ничего не обязывал, не навязывал. Как эти промежуточные, прошу прощения, души могут кому-то что-то навязывать? Вот. Угу.
Снова внимай моему всетайнейшему последнему слову. Ты желанен мне очень, поэтому я скажу тебе на благо. Размышляй обо мне, благоговей предо мной, жертвуй мне, мне поклоняйся. Так ты достигнешь меня, воистину я обещаю тебе, ты дорог мне. Оставив все обязанности, ищу одного меня прибежище. Я освобожу тебя от всех грехов, не скорби. Это слово не сообщай ни тому, кто не совершает подвига, ни неблагоговейному, ни строптивому, ни зловещему меня, ни злословящему меня, простите. Кто эту высочайшую тайну передаст моим поклонникам, совершив так наивысшее поклонение мне, тот, несомненно, достигнет меня.
А, и вот здесь, смотрите, очень хороший такой момент. Вот для студентов открытого университета, кто учится на преподавателе йоги, есть там афоризм в йоге преподавания, что преподавание йоги – это сама практика йоги. То есть, если все правильно делано, то ну, тем фактом, что ты помогаешь людям подняться на какой-то более высокий уровень, тем самым ты, твои внутренние процессы идут очень-очень быстро. Ну, из всей, опять же, как согласно поговорке, тем... Тот, кто режет пирог, имеет право на крошки. И Здесь, смотрите, та же самая ситуация, что если ты познал Высшее, услышал о Нем, то есть если ты понял это Высшее, и если ты при этом помогаешь другим живым, свободным существам донести это знание вне зависимости от, ну, от того, то есть не навязывая, да, но в то же самое время выбирая только лишь достойных из них, то ты как бы обретаешь в этом очень большую заслугу.
Кто эту высочайшую тайну передаст моим поклонникам, совершив так наивысшее поклонение мне, тот, несомненно, достигнет меня. Из людей нет никого мне более угодного, чем такой, и нет на земле другого, кто был бы мне его дороже. Если кто будет изучать эту священную беседу нашу, тот принесет мне жертву, жертвы мудрости. Так я считаю.
Вот, и смотрите дальше, еще такая вот вещь, которая очень плохо понимается на Западе. Изучение, друзья, йоги, это сама по себе практика йоги. То есть это силы методов сознания. После того, как вы получили это знание, вы перестали быть уже прежними людьми, вы стали новыми людьми. И в этом заключается суть посвящения. Вот иногда, опять же, с той же Индии приходят умники наши западные и говорят, вот я там посвящение получил, вот я тут посвящение получил, а вот у меня парампара, у меня линия преемственности передачи, посвящения там. Начиная там от какого-то там гуру с труднопроизносимой фамилией и до наших дней, да? И иногда смотришь на такого человека и понимаешь, пенек пеньком. Я уж не знаю, какие он там посвящения получал, да? Но когда этот, некоторые адепты, ну буквально двух слов связать не могут, я так понимаю, что это больше, ну как вам сказать, дань традиции. Истинное же посвящение – это когда до вас донесли это знание, и вы его осознали. И после этого ваша жизнь начинает идти к лучшему гораздо быстрее. Я всегда сравниваю, знаете, это все с таким примером, вот как стеклорезом стекло режут. Хороший, ну, мастер, он едва касаясь алмазным стеклорезом, так ужик, и маленькая-маленькая такая царапка. Малюська-малюська. Ее вообще даже иногда и не видно на стекле. А потом небольшое усилие. Хрусть. И стекло как надо ровненько разрезалось. То есть, а неопытный мастер начинает вот так, я помню сам так, делал, начинает там чуть ли не пропиливать, да? И как правило, оно еще и лопается не там, где надо, и вообще все плохо. Так вот, друзья, иногда нам вот небольшое такое правильное знание, как только мы его услышим, оно превращается во что-то по-настоящему мистическое, друзья. Потому что начиная с этого дня, все события нашей жизни начинают нас подводить к высшему духовному и наоборот усиливать нашу практику. И вот именно это в первую очередь, друзья, есть посвящение. А не надувание щек, что вам что-то там дали, то, чего вы даже понять не смогли. Посвящение, вот это, знаете, как вот древних риши это называлось как вторым рождением. И поэтому людей делили на дважды рожденных и обычных. Дважды рожденные – это человек, который сперва просто физически родился в нашем мире, а потом получил священное знание Веды. После чего он считался дважды рожденным, после чего он считался брахманом, после чего он, вот, осознавая, как все сделано, становился качественно другим. И да, конечно, впереди еще много, может быть, лет личной практики, потому что это всего лишь маленькая царапка, а потом все-таки надо будет это стекло неведения-то ломать, но уже все поломается как надо, красиво, счастливо и замечательно. Поэтому вот, допустим, в некоторых традициях призывали постоянно вслух читать те или иные тексты. Считалось очень большой заслугой несколько раз прочитать один и тот же текст. Ну, как бы посвящение, закрепить посвящение. Первый раз прочел, значит, получил посвящение, в дальнейшем, значит, закрепил. Безусловно, в древние времена, когда все знания не были записаны, а передавались из уст от учителя к ученику, собственно говоря, это и называлось посвящением, когда учитель тебе по памяти воспроизводил, ну, в первую очередь, знания вед, а затем заставлял тебя, ну, как бы его разучивать, а потом оно до тебя начинало доходить, и ты становился дважды рожден. Но потом, как мы помним, с течением времени все тексты, ну, и веды в том числе, начали записываться. И, то есть, но вот этот фактор передачи знания до определенной степени сохранился. Конечно же, если у вас есть счастье, что называется, из первых уст услышать то или иное высшее знание, то, конечно, это не сравнится ни с какой книжкой. Все-таки человек лучше воспринимает человека. Но даже если оно записано в книжке, или там, как вот сейчас в наше современную эпоху, там записано вот на диктофон, и ты начинаешь его прослушивать, как ни странно, оно тоже до определенной степени срабатывает. Здесь можно, конечно, спорить, в какой пропорции, да, это вообще такая тема открытая. Но так или иначе, согласно высшему поучению йоги, если вы что-то поняли, все, ваша жизнь изменилась, изменилась к лучшему. Вы преодолели неведение, вы более свободны, начиная с этой секунды стали. Далее.
Даже человек, который будет внимать этому с верой и безропотно, он также, освободившись, достигнет прекрасных миров праведников. Внял ли ты этому, Партха, сосредоточенной мыслью? Исчезло ли твое неведением рожденное заблуждение, Хагананджаи? Арджуна сказал: уничтожено заблуждение, мной получено наставление, по твоей милости неприходящей. Я стоик, исчезло сомнение, я исполню твое слово. Санджая сказал: так, Васудевы и великодушного Партхи, я выслушал эту беседу, удивительную, приводящую в восторг. Милостью Вьясы, выслушав эту высочайшую тайну, йогу от самого владыки йоги Кришны, возвещенную им лично, о Раджа, вспоминая эту святую чудесную беседу, Кешава и Арджуны, я радуюсь из мгновения в мгновение. Также вспоминая этот наичудеснейший образ Хари, я весьма восхищаюсь, о Раджа, радуюсь снова и снова. Где владыка йоги Кришна, где лучник Партха, там благо, победа, удача, постоянная праведность. Так думаю я. Так, для славных упанишадок святой Бхагавадгиты, учение о Брахме, писании йоги, беседе Шри Кришны и Арджуны, гласит 18 глава, именуемая «Йога отречения».
Вот таким образом, друзья, после чего Арджуна пошел воевать и обрел победу. Ну, это уже, как говорится, другая часть Махабхараты, там достаточно интересно все. Так что ура, браво, мы съели, мы прошли Бхагавадгиту. Значит, в первую очередь, в первом приближении, безусловно, если по мере, там, скажем, времени, вы будете перечитывать Бхагавадгиту, может быть, в других переводах даже. Я еще раз напомню, взял этот перевод только лишь из уважения к академику Смирнову. Вот, так как, ну, возможны варианты, так обозначу. Так вот, может быть, какие-то моменты вам будут более глубоко открываться, может быть, в каких-то других подробностях, нюансах. В этом и прелесть таких текстов, что каждый раз, когда их перечитываешь, что-то новое открывается, может быть, даже по аналогии со своей собственной жизнью, даже бывает и такое. Вот, что там подобно тому, как у меня в жизни то-то, то-то, вот подобно и там-то, там-то, и уже какая-то следующая стадия, веха вырисовывается, ты начинаешь понимать, ага, чтобы сделать, вот, чтобы было наиболее целесообразно. В этом отношении, знаете, я всегда сравниваю эти вот тексты древние как с высшей духовной математикой. Потому как, знаете, наша обычная жизнь это как физика, где мы хотим рассчитать то или иное явление или тот или иной прибор, но для этого мы обращаемся к аналогии математики. Мы изучаем тот или иной закон, и известно, что если такое уравнение, то имеет такое решение. Значит, и вживую лучше делать там какой-нибудь прибор или поступок, в смысле, движение лучше в этом направлении. Поэтому время от времени, безусловно, имеет смысл возвращаться к Бхагавадгите каждому из вас лично, размышлять, перечитывать, собирать какие-то другие сведения, расширять свой культурный горизонт и духовный. Так, есть ли вопросы, друзья? Если есть, задаем. Да, целых три вопроса. Чудесно.
В одной из лекций вы говорили, что когда мы идем путем дхармы, иногда может быть такое, что даже все от этого счастливы, но мы сами можем быть от этого несчастливы. И что значит, это не совсем наша дхарма.
Да, друзья, понятие дхармы сугубо личностное. Нам, знаете, иногда наши там друзья, советники говорят, ну ты поступай так-то, так-то, там, иди туда-то учиться или туда-то работать. Конечно, делают они все это из лучших благих побуждений, но иногда может случиться так, что это окажется не ваш путь, и вы будете несчастны на нем. Хотя надо сказать, что, как правило, люди, которые нас хорошо знают, они редко ошибаются. Родители, как правило, хорошо чувствуют своих детей или там друзья друзей. Но все равно последнее слово должно быть за вами. И вы должны найти именно свой образ жизни, ритм жизни, свою профессию, свой как бы метод, как в этой профессии себя вести. Это исключительно ваш личный путь по жизни. И самое главное, чтобы вы чувствовали себя на своем месте, вне зависимости, что говорят другие. Другие могут ошибаться. И обратная сторона. Иногда нами все довольны. Да только мы чувствуем себя несчастными. И это может быть как с повышением, так и с понижением. Допустим, мы занимаем очень хорошую должность и место под солнцем, но несчастливы и все. Хотя все вокруг за нас радуются, говорят, ой, как у него хорошо судьба сложилась, ой, как у него все там нормально пошло. Я просто знаю это очень хорошо по себе, потому что в своей жизни я несколько раз очень круто менял траекторию жизни. Очень круто. Начиная с того, что родился там в городе Буденновске, Ставропольском крае. Бог знает где от Москвы. И потом резкое телодвижение, и вот я уже учусь в Московском инженерно-физическом институте. Это достаточно, друзья, знаете, приехать из небольшого городка без подготовки, без ничего, и вот так вот против дамки, это очень резкое телодвижение. Но только просто по одной причине, что когда уже на последних классах школы я вдруг понял, моя дхарма быть там. И все, точка. Я еще раз, постоянно в этой связи анекдот рассказывал, что там, я экзамены сдавал в МИФИ, а мать шла, покупала билеты обратно. Она не верила, что я поступлю. Но, как умная женщина, она меня не отговаривала. Она дала мне шанс. И вот я иду следующий экзамен сдавать. Она предыдущий билет сдает, новый покупает. Потому что ну, на следующем точно я завалюсь. Не, поступил, понимаете? Потом развал советской науки, а у меня уже аспирантура. В институте химической физики, друзья. Аспирантура, высший пилотаж, Академия наук. Это институт химической физики. Это там, где, в общем-то, бомбу делали, атомную, собственно, с чего начинали. Там академик Семенов, да вообще весь этот отдел. Зельдович, Харитон, Франк Каменецкий. Все же оттуда вышли. Вот. И тут бабах, Советский Союз развалился. Понимаете? Совсем развалился. Ну, понимаете, да? Вот. И другое резкое телодвижение пришлось получать MBA, идти в бизнес. И тоже я понял, что да, ну там выбор стоял либо уезжать в Америку, ну по линии физики, либо оставаться здесь. Что-то меня здесь удержало, я не знаю что. Я просто понял, что вот несет меня так, и вот я даже не могу это, ну, я не могу это конкретизировать, я не могу сказать почему. Хотя тоже все были в шоке. Ну ты что вообще из физики? Вот. Там та же самая ситуация. Там после окончания попал я работать в этот PricewaterhouseCoopers. Сейчас он называется PricewaterhouseCoopers. Это же гигантская компания, транснациональная. Это же высший пилотаж. Ей 160 лет. Друзья, там устои бизнеса, которые, не знаю, там культура одна чего стоит, всего этого. Как раз попал в самый момент, когда здесь все это бурно развивалось. Понимаете? Потом опять резкое телодвижение. Уже мой какой-то там бизнес. Опять резкое телодвижение. Вот видите, йоги сейчас вас это обучают. И знаете, вот если смотреть со стороны, то это достаточно зигзагообразно. Если смотреть внутри, так эта вот линия йоги, как с самого школы меня несла, И она меня несла так, что, мужик, вот тебе лучше, чтобы йогу понять, сейчас в МИФИ поучиться, потому что такой четкой выпиленности логики сознания ты не получишь нигде в мире. Я ведь очень большой фанат МИФИ. Я считаю, что вот дай бог наш этот Маюм превратится в духовный, знаете, МИФИ. Вот. Потом раз на каком-то повороте линия, прямая линия йоги сказала нет, а вот теперь со стороны финансов посмотри на всю ситуацию, потому что в конце концов ученый-то работает, но денег-то он не зарабатывает, ему платит государство, а откуда эти деньги берутся, посмотри теперь. Раз меня в другую сторону кинуло посмотреть, а потом, а теперь посмотри, как это все само делается, давай-ка ты свои фирмы создавай, понимаете, да, в третью сторону. Ну а теперь пора уже, значит, йогу давать. Давай это открытый йога-университет делай, да? И на первый взгляд, вот такие кидания влево-вправо, а генеральная красная-то нитка все равно как была с 14 лет йога, так и до сегодняшнего дня, вот скоро будет 3-4. Вот. 3-4. Да. 43 будет. Прошу прощения, да. Вот, поэтому дхарма это очень личностное, очень личностное. И вот у Арджуны та же самая ситуация, ну совершенно, вот он хотел, может быть, совсем другого. Ну там очень интересно, кстати, и предыстория, и следующие моменты Бхагавад-гиты, не буду вам подробности открывать. Так, еще у тебя были вопросы?
Ну, значит, не всегда ощущение счастья, иногда ощущение...
Нет, для себя лично это ощущение, что это твое. Когда я уходил, знаете, как тяжело начинать с нуля? Когда ты в физике хоть что-то из себя представляешь, в аспирантуре учишься, и тут под мастерием идти в бизнес, по принципу я никто и зовут меня никак. Я помню, работал, вот в Сибири мне приходилось работать, и они все спрашивали, ну мужик, типа, а ты там в физике кем-то был-то, собственно, да? Ну я начинаю говорить, ну как тебя вообще занесло там в финанс? А пришлось начинать вот буквально с нуля. Вот, вот мальчик на побегушках, понимаете? Ну, то есть то, с чего начинали, ну, как бы, вот, совсем не так. Это тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому, иногда, это тяжело, это трудно, но ты понимаешь, что по-другому нельзя. Это какое-то внутреннее ощущение. Даже не состояние рады. Я не могу сказать, что, о, все, эйфория там, все, я счастлив. Да, вот, вот оно несет, и ты понимаешь, что только так и никак. Вот. Что там еще? Еще какие-то вопросы?
Да.
На связи есть?
Еще по поводу раджеса хотела спросить, а подразумевает ли раджеса, это когда ты хочешь делать что-то для чего-то? Или вот просто когда что-то очень хочется, вот прям, ну просто вот как вот игрушка, вот примером, вот хочу-хочу. Это тоже радость или раджеса именно для того, игрушка создает
мотивацию? Нет, друзья, еще раз, это мотивация. Ну мы, кстати, в предыдущих лекциях осветили, это отсылаю к предыдущим лекциям. Еще есть там вопрос? Да, прошу.
Есть. Ага. А вот в состоянии медитации иногда бывает такое ощущение безмыслия, да, то есть нет мыслей, есть просто осознавание, и, ну, это не самадхи, да, то есть это просто состояние такое, это какое-то промежуточное, да, состояние.
Ну да, то, что мы называем медитацией, в йога-сутрах Патанджали было разбито на несколько частей, там, как она, Андрюш, напомни мне, значит, на, Андрюша, напомни.
Асана, кроме нее, Пратьяхара, Дхьяна.
Значит, последние три ступени называются саньяма. Саньяма, значит. И по степени сосредоточенности. По степени того, как вы успокаиваетесь, и все, ну, как бы идет.
Ну, это длительность какая-то должна пройти в этом состоянии.
Да, безусловно. То есть, от более простого к сложному. Вот таким образом. Так, ладненько, друзья. Поздравляю вас. Ура!
Ура!
Мы Бхагавад-гиту. Ура!